«За что я люблю тебя, мой храбрый сыскной воевода?» — тихо прошептала Алена и потянулась ко мне губами. За мгновение до того, как мы почти поцеловались, в дверь вломился пьяный в гавань Митя. Его канонические тексты остаются незыблемыми на все времена, при любой ситуации, времени года и политическом строе.
«Батюшка Никита Иванович, отец родной, все, что мог, выяснил.
Там такое! Ну, про все завтра. А сейчас...
никому! Чтоб меня... упс!»
«Упс» можно было бы смело заменить на «блямс» или «бумс», или еще какой-нибудь звук, похожий на удар непробиваемого русского лба об несгибаемую половицу. Хорошо полы у бабки в тереме дубовые, и как Митька ни старался, проломить ни одну досочку ему до сих пор так и не удалось. Хотя вам ли не знать, сколько попыток было.
«Он у вас всегда так? Пьет?»
«Нет, что ты, родная, как можно? Он же сотрудник милиции. Только когда на задании».
«А-а,
и часто его так на задание?» «Ну, Митя бы предпочел чаще. Поможешь?» В четыре руки мы с великим трудом, Васька и Назим, испарились, не дозовешься. Кое-как вернули рыцаря плаща и кинжала в сени и уложили на скамью. Богатырский храп нашего младшего сотрудника заставлял испуганно подпрыгивать мусорное ведерко в углу. «Вообще-то, мне завтра рано вставать, надо написать докладную царю о новом деле. Ты ложишься?»
«В каком смысле?» — не поняла Алена.
«В таком...» — соответственно, не сразу нашелся я. «Моя комната наверху, кровать ты найдешь, а я буду буквально через... А ты будешь ночевать здесь!» «В каком смысле?» — теперь уже не понял я. «Мы же женимся, милая!»
«Но еще не женились!»
«Вот после венца...» — выдохнула моя невеста так многозначительно, что я затрепетал. «После венца...» Я тебя месяц на работу не выпущу. А пока... Прости, любимый, но я в твоей комнате, ты внизу, с котом и домовым. Так принято. Но после венчания я вся твоя. Иди, чмокнув щечку, и спать». Усё. Полный облом по всем параметрам. Я уже жаловался, что день не задался с самого утра. Так вот, он и заканчивался... хуже некуда. И самое главное, что это была не та ситуация, когда я мог бы хоть чем-то справедливо возмущаться. Более того, согласись она сейчас пройти вместе со мной в мою комнату, на утро ее с позором вытряхнули бы и Яга, и Васька, и Назим, и даже Митя вложил бы свою лепту, скорбно удерживая меня от скоропалительной женитьбы на такой поспешливой особе. Не Москва. Крыть нечем. Приходится идти на поводу у домостроевских заблуждений. Хотя, должен признать, в конечном итоге это в моих личных интересах. Васька нагло занял всю скамью. И его пришлось силой перекладывать на печь. Назим ушел к себе в подполье, но гарантирую, утром он встанет раньше всех, уберет со стола практически нетронутый ужин и обеспечит опергруппе свежий завтрак. Кое-как вытягиваясь на узкой скамье, я еще успел подумать, что одна радость во всем этом по-любому есть. Завтра меня не будет будить петух. То есть будить будет, но не меня. После чего мгновенно провалился в сон и спал без задних ног, как и положено честному милиционеру. Утром меня разбудил петух. Громогласное, резкое, диссонирующее кукареканье раздалось едва ли не над самым ухом и практически скинуло меня с лавки. Я только и успел заметить, как этот пернатый гад скрывается в сенях, а с печки половичком сползает глухой на оба уха бабкин кот. Это была месть ему. Не мне. Меня, так сказать, задело вскользь, рикошетом. То есть еще повезло. Оказывается, Алена, отправившись ни свет ни заря к нашему колодцу за свежей водой, неплотно прикрыла дверь, что позволило петуху безнаказанно совершить свой террористический акт. Ладно,
Мы с Васькой обменялись мстительно понимающими взглядами. Придет наш час, сочтемся. Ему недолго осталось. Баба-яга вышла к завтраку прямая, как шпилька, и подчеркнуто вежливая, как присяжный заседатель. Блины с икрой слегка похвалила, но съела половинку. Чаю выпила полчашечки без варенья, без сладостей, безо всего. И причина была не в плохом настроении. Наша эксперт-криминалистка явно о чем-то упорно думала, но не находила правильного ответа. Поэтому, когда Назим бесшумно убрал со стола, я молча раскрыл планшетку и сел напротив Яги. Моя невеста деликатно отправилась ко мне. Пардон, к себе. Наверх.
«Пиши, Никитушка»,
— напряженно начала бабка, скрестив ручки на груди.
«Помер Николай Брыкин смертью противоестественной, от причин невыясненных. Вина бывшей бесовки твоей в той смерти не доказана. И не потому, что не могла, а потому, как ежели и могла, так даже мне непонятно как. Вот оно, высказалось».
«Так вас это напрягает?» — на минутку оторвался я. «То есть убила его не Алена? Однозначно. Но вы хоть можете четко классифицировать причину смерти? Или нет?»
«А чего ж не могу? Причину-то могу. Легко. Жизнь из него высосали прямиком через губы. Одним поцелуем. Без причмока».
Под боченись вскинулась Яга.
«И с поводом у меня проблем нет. Я тебе их хоть сто назову. Зачем молодой парень на ночь глядя во чисто поле поперся? А вот только как именно такое колдовство смертельное изобресть можно было? И кто это у нас на крещенной Руси подобным богохульством мается? Того-то и не ведаю».
«Понятно».
«И не напрягает меня энто, а бесит. Даже вон позноб бросает. Потому как не наше оно. Ни Кощеева, ни Шамаханское. Ни честным путем рожденное. А отколь взялось, да зачем к нам пришло? Даже думать опасаюсь».
«Страшнее корги гордыни?»
«Не ведаю. В том-то вся и беда. Ничегошеньки мы с тобой сейчас поделать не можем, покуда следующая смертушка не аукнется».
«Неоптимистично звучит», — поморщился я. «Давайте хоть Митьку разбудим. Может, он чего полезного разнюхал».
«Ох, ты же мне! Совсем загоняй мальчонку!»
Привычно всплеснула руками моя домохозяйка.
«И так уж поди трудиться без сна, без продыху, ест в синях, спит на лавке. В выходные работает, уж и не знаю, как маменьке его любезной, Марфе Петровне, при встрече в глаза принципиальные смотреть буду».
Это все разговоры, причем исключительно на публику. Самого Митю бабка держит в ежовых рукавицах, и оно себя оправдывает. По крайней мере, тетка Матрена, классовый враг нашего младшего сотрудника, уже 2 недели на него не жаловалась. Дежурные стрельцы доложили, что у ворот толокся дьяк, непрозрачно намекал на какой-то должок. Скорее всего, речь о компенсации вчерашней самогонки. Но ведь пили-то все. Чего же он с одного меня пытается затраты окупить? Хотя, по логике вещей, с царственной четы разве что пряник получишь. А на немецкого посла он давить боится. Господин Шпиц-Рутенберг на расправу крут. Да и немцы у себя в слободе не спрашивают паспорт или гражданство. Одет неопрятно, не умыт, не расчесан, лапти за 3 метра не блестят, пороть!
«Никитушка, глянь-кась в окотце»,
— прервала мои мысли Яга.
«Кажись, твой Кнут Плеткович заявился. Грех на мне, не люблю этих немцев. Ножки тонкие, ряхи красные, а пузо пивное так и висит. Да и пахнут не по-нашему, не хлебом ржаным и молоком, а шнапсом сосисками. Тьфу ты! Сам с ним разговоры веди, а я в уголке отсижуся».
«Но он же посол все-таки. Хоть чаем угостить надо. Неудобно».
«Кому неудобно? Мне? Я воно как удобственно у печки теплой присела. А чаю твоему послу пущай вон хоть Аленка подаст. А на зимушку моего и тревожить по таким пустякам не моги».
«Кнут Гамсунович, кого я вижу? Заходите, Тепло приветствовал я пожилого тощего немца, с поклоном входящего в горницу. Чтобы не говорил о нем глава экспертного отдела, мы с господином Шпицрутенбергом старые друзья. Еще с дела о заговоре черной мессы. И потом не раз немецкий посол своей законопослушностью и верностью долгу только закреплял наши дружеские отношения. Опять же, кофе он нам поставлял весьма приличный. Пусть кроме меня его и не пил никто, но кофе все равно был хорош. «Рад приветствовать, герр Ивашов!» Немец крепко пожал мою руку. «И вам мое искреннее уважение, фрау Яга. Ваша гроссмутер уникальна в своих талантах, и я был бы счастлив вручить ей небольшой презент».
«Что ж небольшой-то?»
Чуть ворчливо, но заинтересованно подняла ушко моя домохозяйка.